15 часов 7 минут в Москве, как и весь октябрь, я в программе «Без посредников» по воскресеньям в 15 часов. Вот, может быть, на следующей неделе не будет, а может и буду, как получится. А этот час мы с вами общаемся посредством связи. Я напомню, наш телефон 363-3659, 363-3659. Работает, естественно, эфирный пейджер 725-6633, а смс 970-45-45. Есть вопросы из интернета. После рекламы и табеля о рангах, которые нам предложит Антон Орех, я буду готов отвечать на ваши вопросы. Напомню еще раз, что в этой передаче работает только один номер телефона 363-3659. Замечу, что это телефон цифровой и московский. Вот. 15 часов и 9 минут в Москве. Табель о рангах.
Табель о рангах. В правом верхнем углу имя автора. Антон Орех. Последняя буква – твердый знак. Кавычки открываются с большой буквы.
Не часто становишься живым свидетелем анекдота, что вон рождался вот так запросто на твоих глазах. Мне повезло.
Красная строка.
Иду в пятницу на работу. На Арбате, как всегда, толпы машин и плотный поток еле движется, так что можно рассмотреть детали. В нескольких метрах от меня ползет Майбах. Самая крутейшая машина в мире.
Торжественно.
В ней есть все, что вы только можете себе представить, и многое из такого, чего вы и представить не можете. Со всеми наворотами стоит больше миллиона.
Подбоченясь.
И вот этот Майбах проползает медленно мимо. Заднее стекло опущено, там сидит хозяин. И жрет семечки, а шелуху бросает в окно.
Восклицательный знак.
Как простой работяга в пузырящихся трениках и дохлом свитере. Так же эти семечки лузгает и так же гадит на мостовую.
Козырно.
Эти олигархи такие же люди, как и мы. Вышли из народа и ушли от него недалеко.
Меняя тему.
Но не все, конечно, в жизни богачей было так забавно в отчетный период. Вот Абрамович, например, говорят, разводится. Он, как великий Гудвин, вещая из-за ширмы не своим голосом, это опровергает. Но не бывает же дыма без огня, а народу так интересно узнать, что здесь да как.
Обращаясь к невидимому собеседнику.
И правда ли, что он завел подругу? Правда ли, что жена по разводу просто так получит сумму, которую даже большинство миллиардеров не смогли заработать за всю жизнь?
Бешено вращая глазами.
А эта разлучница, какая она? А что думает об этом Марат Сафин, который был с ней до Абрамовича?
Вопросительный знак.
Поисковый интернет бьет рекорды, отвечая на запросы о Дарье Жуковой. И вот оно фото этой Дарьи. Поглядишь на фото, и все тебе ясно.
Усмехаясь.
Такие девушки любят не вас, а ваши миллионы. Тем более, если это не миллионы, а миллиарды. Неужели такой расчетливый, такой безошибочный человек, как Абрамович, расстанется даже не с женой и пятью детьми, а с пятью миллиардами?
С сомнением.
Обыватель, переваривая все эти фантастические для него подробности, то краснеет, то бледнеет, чешет репу и пытается представить себе, сколько же железнодорожных вагонов могут занять 5,5 миллиардов фунтов стерлингов, серич 9 миллиардов долларов, если превратить их в наличные купюры.
Абзац.
Это непостижимо. Это так же непостижимо, как щелкать семечки в Майбахе. И пока своими глазами не увидишь, не поверишь, что такое бывает.
Точка.
И, наконец, о совсем грустном. Я про медведя Митрофана.
С грустью в голосе.
Якобы этого ручного мишку, местного вологодского любимца, напоили водкой с медом, и вот такого полупьяного выставили под ружье испанского короля Хуана Карлоса, который приехал в Россию на охоту. Ну не сволочи.
С гневом.
Когда детей и животных мучают, я прямо не могу. Злоба такая, что ну невозможно. Страна у нас дикая, порядки дикие, сами мы дикие, хуже всяких диких зверей. Не поймешь даже, в каком веке живем.
Сверкая глазами.
Ну и король этот тоже молодец, конечно. Канцелярия его теперь все опровергает. Чуть ли он вообще ни в какой России не был и ни на кого не охотился. Но с другой стороны, зачем вологодским жителям про испанского короля басни сочинять?
Риторически.
И потом, медведя-то действительно застрелили. И не он первый. И не только медведей на такую подставу выводят. Не король, так просто различные хозяева жизни.
С вызовом.
Им уже лень задницу оторвать, жиры растрясти, по лесу за зверьем побегать, по болоту. У них охота как в кино. Выстрелить в подставное животное, а потом бухать, баня, бабы.
Далее неразборчиво.
В город с охоты вернешься, сядешь в Майбах, семечки достанешь, окошко откроешь, похрустел, нагадил. Жизнь определенно удалась.
Кавычки закрываются. Точка.
Где-то в никакого, никакого секрета.
Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио, радио «Эхо Москвы».
15 часов и 13 минут в Москве. Еще раз добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Без посредников». Напомню, что телефон, который будет работать, где я буду отвечать, по которому я буду отвечать на ваши вопросы, это 363-36-59. Это, конечно, московский номер телефона. 363-36-59. Цифра, 5 линий, которые дают нам возможность, может быть, прямо так тупо и начать, предположим. Итак, поехали, наверное. Пока мы начнем с, скажем, с вопросов, которые у нас пришли по интернету. Итак, Ада из Петербурга, педагог, спрашивает: пожалуйста, выскажите свое мнение по ситуации с положением нелегальных эмигрантов в России, ваше видение разрешения напряжения в обществе, спасибо и так далее. Ну, смотрите, первое, что надо сделать, надо признать, что нелегальная эмиграция существует, что она массовая, что миллионы людей находятся как нелегальные, мы говорим сейчас о нелегальных мигрантах в России. Надо признать, что это проблема для всех индустриальных стран, для всех стран Европы, для Соединенных Штатов Америки. Третье, надо признать, нужны ли нам рабочие руки, в каком объеме и так далее. Дальше, надо признать, откуда и каким образом они попадают на территорию Российской Федерации, через какие границы, через какие коррупционные истории, все это надо признать. И, наконец, мы видим, что последнее, что надо признать, это надо признать, что нужно принять массу мер законодательного и силового характера, чтобы упорядочить эту проблему. Вы знаете, что сейчас, скажем, в Америке промежуточные выборы, и я вам сразу могу сказать, что основной темой этих выборов является как раз отношение к нелегальной иммиграции. Вот сейчас будет избираться треть Сената и Палата представителей, и треть губернаторов, и дискуссии идут, что делать с нелегальными иммигрантами. Иными словами, рецепта нет, просто нет рецепта. Значит, первая позиция, которая, мне кажется, чрезвычайно важной, она следующая. Что делать с теми, кто уже находится внутри страны? Легализовать, не легализовать, на каких условиях легализовать, дать время на легализацию, кому дать время на легализацию, для чего это нужно? Это первое. Второе. Перекрыть пути, по которым нелегальные иммигранты попадают в Россию. Каким образом делать их легальными и перекрывать для тех, кто связан с криминальным бизнесом. То есть это некий огромный пакет, который еще ни одна страна не нашла ответа на это. Вот сегодня сообщение с пометками «срочно». Еще 400 нелегальных иммигрантов высадились в Италии. Их там сейчас, значит, остановили и так далее. То есть проблема существует. Никакими депортациями ее не решишь. Ну, там, по разным оценкам, в России до 4 миллионов нелегальных иммигрантов. Ну, депортируйте их, да. Попробуйте, да. Сколько стоит депортация одного? Это же наши с вами деньги, да. Что вы предпочитаете, повышение зарплаты или нет? Ну, и так далее. То есть на самом деле должны быть сформулирован пакет целый предложений, прежде всего законодательного характера, но и самое главное, это должно быть политическое решение. Если страна нуждается в рабочих руках, это одно, если страна не нуждается в рабочих руках, страна закрытая, то это другое. В любом случае власть должна для себя это дело определить. И никакими кампаниями с этим не справишься. Вот сейчас вы знаете, что наши корреспонденты едут на поезде от Калининграда до Владивостока, и там тот корреспондент, который поедет на Дальний Восток, он уже изучает пакет документов, что там с иммиграцией легальной и нелегальной. Поэтому мне кажется, что это длинная, сильная политическая задача, на которой нет однозначного ответа. И важно об этом говорить, важно об этом дискутировать, важно, чтобы политики, которые принимают решения, публично перед нами об этом говорили. Надо понимать, что люди, которые используют труд нелегальных мигрантов, работодатели, тоже это понимали. И так далее. Длинная история, от которой мы не избавимся. Это мы с вами будем долго изучать. Поэтому мне кажется, что должна быть создана внешведомственная группа представителей всех силовых политических сил и, естественно, общественных сил для того, чтобы заниматься этой проблемой.
В центре событий. Эхо Москвы.
15:19. Дальше следующий. Вячеслав Степашкин, переводчик. Товарищ главред, вы забыли про мой вопрос про значки. Наряду с нашивкой «Я грузин» обязательно должны появиться значки «Я осетин» и «Я абхазец». Ну и носите на здоровье. Кому это мешает? Вячеслав, меня так удивляет, почему вы это до сих пор не сделали. Носите? Или вы у меня спрашиваете разрешение? Я переводчикам разрешения не даю. И, собственно говоря, не могу запретить вам это делать. Айрат Нигматуллин, преподаватель из Казани. Ваши рабочие контакты с РЖД и интервью с господином Якуниным наводят на мысль о том, что вы заранее стараетесь наладить отношения с будущим хозяином земли русской. Мне не нужно налаживать отношения с господином Якуниным, чтобы у вас не было никаких сомнений, уважаемый Айрат. У меня есть отношения с господином Якуниным. И я хотел бы вам сразу сказать, что действительно этот человек, который руководит РЖД и обладает огромным влиянием в политических кругах, мне интересен, как любой другой. Так же, как вот тут меня поздравляют, Геннадий говорит, Соловьев заполучил Медведева в свою воскресную программу, вам есть к чему стремиться. В смысле, к Соловьеву или к Медведеву? Безусловно, было бы интересно взять интервью у Медведева, я не сомневаюсь, что в свое время я это сделаю, особенно ближе к выборам, поэтому как-то и Медведеву, и Сергею Борисовичу Иванову, все видные деятели Российской Федерации, мне кажется, должны приходить даже не ко мне, а к вам. То есть к вам, слушателям, отвечать на ваши вопросы. Поэтому мне это как-то все-таки все равно. Лев из Москвы, рекламщик, спрашивает. Уважаемый Алексей Алексеевич, религиозный вы человек? Нет, в вашем понимании не религиозный. Геннадий, Соединенных Штатов. Вы изменили картинку сайта. Очень плохо. Шрифт мелкий. Там есть возможность увеличить шрифт, уважаемый Геннадий. Так что посмотрите и увеличите шрифт. Виктория из Ростова-на-Дону, экономист. Как вы думаете, простое совпадение, что Путин общается с народом в дату ареста Михаила Ходорковского? Я думаю, что это простое совпадение, вообще не стало бы связывать. Гораздо интереснее, а, какие будут вопросы, и, б, как он будет на них отвечать. Мне это кажется интересным. Щелкова, Галина, художник. Секундочку, да. Как вы относитесь к отъезду Илларионова в США на работу, конечно, но все же? Ну, во-первых, это его личное дело. Во-вторых, я отношусь к этому негативно. Я думаю, что в России ему достаточно работы. Я, собственно, Андрею Николаевичу это сказал. И сказал, что его отъезд может произвести такое впечатление, как бы сказать, не очень правильное. Но вот это его выбор, и, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, мы должны это признать, что вот человек, который долгое время являлся помощником президента, он отъезжает, видимо, президент считал его компетентным, и хотелось бы, конечно, чтобы компетентным он высказал свои компетентные мнения и в России прежде всего, но не получилось. Я все-таки возвращаюсь на старые телефоны, там у нас что-то зависло в цифровой линии, все ненадежно. 7839025 это наши телефоны для москвичей, 7839026 нет для жителей Москвы. Я возвращаюсь на старые телефоны, если у вас есть вопросы, можете звонить, я пока ухожу на пейджер. Ольга мне пишет, пока вы набираете номер. Так повторяю, телефоны старые, 7839025 и 7839026. Ольга пишет, вы обещали передачу о проблемах школы, учителя преклонного возраста. Состоится ли она? Но я передал Ксении Лариной эту историю, и она будет решать. Я ничего не обещаю, что у меня такой передачи нет про это. Но я передаю ваши пожелания ведущим, безусловно. Как продвигается создание клуба «Эхо»? Сколько уже членов? Мы рассылаем пароли сейчас 566 людям, Алекс. Так, осенью, так, эфирное время, особо мне не нравится время переносить не буду. Значит, Валерий Иванович пишет, очень неудачная рубрика «Народ против Борщевского». Я считаю, что очень удачно. Было бы удачно Проханов против «Эхо Москвы». А я считаю, это неудачно, Валерий Иванович. Вот так и разошлись. Дальше. Эфирная сетка, изменения. Спасибо за исторические передачи. Что за хачехарда с телефонами? Ничего страшного, вот я назвал, звоните по этим. Рекламу. Так, про рекламу я уже отвечал. Алексей Алексеевич, вы никогда не приглашаете Виктора Милитарева, потому что он еврей, это антисемитизм. Саша, я даже не знаю, кто это, а раз я не знаю, кто это, то он не заслуживает вашего внимания. Надо подрасти этому неизвестному мне человеку для того, чтобы быть приглашенным на радио «Эхо «Эхо Москвы». Так, как будет выложен звуковой архив, мы над этим работаем. Что дальше? Кто стал у вас, Господи, Боже мой? Страшновато вступать в клуб. Ну, страшновато, не вступайте, хотя 21 год. Наташ, вы присылаете анкету, Наташ, заполняйте. Страшновато? Так страшновато. Так, перед легализацией мигрантов надо предложить им хотя бы послужить в армии, говорит Ольга. Особенно женщинам и детям, правда, Ольга. Нелегальная миграция дорого обходится экономике. Это же ответ на этом. Это правда, это во всех, Николай, во всех странах это так. С одной стороны дорого, с другой стороны дешево. Так, списки клуба будут выучены после 1 числа, я же уже говорил. Так, что еще? Радиоверсии «Гадкие лебеди». Пока все застыло. От вашего радио, пишет Леонид Григорьевич, слышу один негатив, одно раздражение. Почти все ведущие неравновешены, просто психи. Вы главный редактор. В чем дело? Объясните. Мы стараемся соответствовать вам, Леонид Григорьевич. Вот как бы стараемся под вас лично, Леонид Григорьевич. Так, дальше. Получается, что Путин, это я не слышал. Код доступа у ней в руках. Почему у ней, а у нее, Алексей? Потому что это реклама. Так, позвоните мне на номер. Нормально. Рискованный вопрос. Как вы относитесь к предложению Европы лишить Путина ордена почетного легиона? Марина, во-первых, это предложение не Европы, а «Репортеров без границ». Во-вторых, члены ордена не комментируют предложение по ордену, а я член ордена. Так что этот вопрос некорректный. Дальше. Так, будет ли задаваться вопрос, будете ли вы задавать вопрос президенту? Через «Комсомольскую правду» я его уже задал. Вместо значков «Я грузин» предлагаю значки «Я Штокман», Саша. Смешно. Носите. Кто мешает? Дальше. Очень интересно узнать ваше личное мнение по вопросу, является Бандера предателем. Предателем чего? Предателем какой страны? Значит, Бандера родился в Австро-Венгрии, был гражданином Польши. А предателем какой страны? Австро-Венгрии? Польши? Наверное, он предатель Польши, наверное, я так думаю. Если там участвовал в покушении на министра внутренних дел Польши. Наверное, так. Подкастинг готовится. Дальше. Почему работает Гонопольский в эфире, спрашивает Тамара? Потому что я его пригласил в эфир, Тамара. Знаете, главный редактор пригласил в эфир, потому и работает. Почему в вашем эфире никогда не было Анны Политковской, Таня? Анна Политковская последний раз, Таня, была у нас 20 сентября, за 2 недели до своей гибели трагической. Так что вы просто не правы и не в курсе. Так, давайте здесь по интернету доберем до новостей, а дальше уже только телефон. Александр из Москвы. Расскажите, пожалуйста, как идет подготовка к русскому маршу? Собирается ли ваша радиостанция принять в нем участие с целью объективного освещения происходящего? Значит, когда мы освещаем, уважаемый Александр, полет корабля на Марс, то мы не участвуем в этой экспедиции, мы это объективно освещаем. Поэтому мы вообще не участвуем в политических событиях, мы их освещаем. Это правило. Во-вторых, как идет подготовка к русскому маршу, насколько я знаю, на сегодняшний день мэрия Москвы не дала разрешения. И это шествие на сегодняшний день, оно не разрешено в Москве. Вот так идет подготовка. Будут новости, будем вам сообщать вполне объективно. Так, на сайте «Эхо Москвы», пишет Георгий из Санкт-Петербурга, в разделе «Сотрудники» отсутствуют электронные адреса сотрудников. Собираете ли вы исправить этот недостаток? Я не собираюсь исправить этот недостаток, уважаемый Георгий, потому что сотрудники имеют право сами публиковать свои электронные адреса или не публиковать их. Это их право, это не их служебные адреса, я не могу... в общем, навязывать им вот такую частную переписку. Вот из города Лахти, из Финляндии, Елена пишет. Где Сванидзе и Волтянцы со своими передачами? Значит, Коля Сванидзе, насколько я понимаю, уехал снимать кино в Венгрию к 50-летию венгерских событий, поэтому его нет, он вернется. А Болтянская в отпуске на месяц, поэтому вот ее заменяем по мере слабых сил и возможностей. Владимир Горячев или Горячев студент студент из Москвы. Некоторое время назад, отвечая на вопрос слушателя о возможности создания на вашем радио передачи о фантастике, вы обещали подумать, продвигается ли идея такой передачи. Она, к сожалению, не продвигается. К сожалению. Она неплохо придумана, или то, что придумывается, пока это плохо. Поэтому, извините, Владимир, когда придумаем, тогда и сделаем. Я сам, как вы знаете, большой читатель и почитатель, но даже меня на это не хватает. Борис Обухов пишет из Королева. Вы стали проводить голосование по номеру 660 и так далее. Дозвониться невозможно. Мы занимаемся этим, Борис. Это все, вот как видите, мы экспертируем с новыми телефонами. Во-первых, для того, чтобы люди не могли злоупотреблять и, как бы сказать, оседлать номер и висеть на нем, с одной стороны. С другой стороны, чтобы не было повторов. С третьей стороны, мы хотим расширить, безусловно, за счет межгорода. Поэтому, может быть, сейчас временные неудобства, но эти неудобства действительно временные. И мы надеемся, что с телефонами у нас все будет в порядке, мне так кажется. Очень много стало голосования в разворотах. Количество голосующих невелико. Людмила, значит, количество голосований в разворотах будет определяться ведущими разворота, а количество голосующих теми, кто голосует. Мне совершенно все равно, сколько голосуют. Можете мне поверить. Так, так, зажали выигранную книгу от Эйфи. Что за бардак на Эхе? Не бардак, Николай, а бордель. Надо русский язык знать лучше. Так, Леонида Бершицкого. Почему не пригласить главного редактора? Можем его пригласить. Почему у вас не бывает журналиста-эксперта? Что вы думаете об этом журнале? Хороший профессиональный журнал. Александр Привалов работает на другой конкурирующей радиостанции, как вы знаете, и это его право выбора. Но я надеюсь, что Валерий Фадеев к нам будет приходить чаще. Скажем так, поехали.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Ну вот и давайте остальное время без посредников. 25 минут проведем в приятном телефонном общении. Я напомню, наши телефоны 783-9025, это для жителей Москвы. И 783-9026, это не для жителей Москвы. Вот, уважаемые самарцы, поосторожнее, пожалуйста, у вас идут выборы. А поскольку мы вещаем в Самаре, давайте не будем нарушать законодательство. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Добрый день, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Огромное спасибо за беседу с Владимиром Якуниным.
Знаете, как вас зовут, простите?
А?
Как зовут-то вас?
Александр.
Александр. Да, Александр.
А, знаете, у меня возникло по этому поводу такое соображение. У нас чуть что, мы сразу так, президент, и на железной дороге, там сказать, не так провезли. Здесь президент. А на самом деле политик уже делает команда президента, да, и те, которые да. Люди, которых мы называем, так сказать, серыми кардиналами.
Да.
У меня такое предложение. Может быть, какой-то цикл передать, чтобы мы больше знали об этих...
Разрешите доложить, да?
Не только, а сейчас, можно секундочку еще, да?
Да.
Не только о публичных политиках.
Я понял, разрешите доложить.
Их мировоззрение.
Я понимаю. Да, разрешите доложить? Спасибо, Александр. Я выключу. Значит, с 8 декабря у нас будет выходить новая программа Евгения Киселева. Называется «Власть с Евгением Киселевым». И центром этой программы будет Кремлевский двор. Двор в широком смысле этого слова. Не дворик, а двор. Где подробнейшим образом команда Евгения Киселева будет готовить портреты людей, которые находятся вокруг Владимира Путина, которые могут быть наследниками Владимира Путина или теми кукловодами, которые движут эту историю. Но мы надеемся, что это получится. Но мы понимаем, что в предвыборном цикле программы очень важно нашим слушателям, во всяком случае, представлять себе действительно, какие взгляды у тех или иных людей, которые находятся на вершине власти в России. Это правда. Поэтому мы опережаем, Александр, вашу просьбу. И сейчас ровно занимаемся тем, что разрабатываем с Женей технологию, историю. Вы знаете, что у нас есть... Появилась программа «48 минут», которую мы ведем с обозревателем журнала «Коммерсант Власть» Наргиз Асадовой. Она очень хорошие рейтинги имеет. На самом деле, она, может быть, еще в чем-то нами не доделана, но принцип такой. Вот личность, и вот события, вот разные отношения к этой личности, взгляды личные, политические. Нам показалось это удачным, и когда мы с Киселевым об этом говорили, он тоже отметил достаточно удачность нашей программы, мы, значит, начали думать о том, что программа политики нужна персонизировать, да, все-таки персона стоит за теми или иными решениями, своими вкусами, своими представлениями, своими интересами, своим воспитанием, своими взглядами, политическими, личными. Интересно. Попробуем. Напомню, 8 декабря по пятницам, начиная с 8 декабря по пятницам с 20 до 21 часа. «Власть» с Евгением Киселевым.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Наши телефоны 783-9025 и 783-9026. Другая линия. Алло, здравствуйте. Алло. Да, у нас межгород, видите, тут надо все равно его попробуем. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как?
Александр Томск.
Александр из Томска, хорошо, да.
Я, к сожалению, не слышал передачу с Якуниным, и хотел бы, чтобы вы побольше рассказали о целях поездки сотрудников по регионам. И если это не только те города, в которых их обещают, хотел бы просто посоветовать, чтобы те, кто отправляются по Сибири, заехали в город Новокузнецк, Кемеровской области, потому что, мне кажется, один из гигантов промышленности металлургической стоит, чтобы заехать, и в связи с экологической обстановкой тоже.
Сейчас попробую рассказать. Насчет проекта, он родился у меня в кабинете на коленке вместе с главным редактором «Гудка», моим другом Володей Змеющенко. Мы, собственно говоря, думали, а что бы такое нам вместе сделать? И я сказал, слушай, газета принадлежит железным дорогам. Давай воспользуемся РЖД как инструментом и отправим наших корреспондентов от Калининграда до Владивостока. Во-первых, это приключение для ребят. Никогда больше они вот так вот не проедут. А во-вторых, это знакомство с такой, с немосковской жизнью для московских ребят и девчат. И в-третьих, они потом приедут и расскажут, какие проблемы больше всего сравнят. Проблемы, волнующие те или иные жители тех иных городов. Конечно, время очень небольшое. Там световой день стоит поезд в том или ином крупном городе. Вы слышите репортажи в наших 18-часовых программах, но не это главное. Главное будет потом, когда в программе «Своими глазами» наши корреспонденты, которые проедут часть маршрута здесь, часть маршрута здесь, часть маршрута здесь, будут приходить, рассказывать, отвечать на вопросы. Более этого, более того, мы будем включать там, где есть эхо, наши местных коллег, местной редакции, вот в те программы. То есть это проект, как бы, это такая часть совместно с Гудком, с РЖД, с профилем, она такая предварительная. А на самом деле дальше, кстати, разговор идет, вот готовится, например, Женя Тен, которая поедет на Дальний Восток, там вот, по-моему, Красноярск она едет, до Владивостока, это ее часть, она готовится поехать, поговорить там в этих городах, какая ситуация как раз с миграцией китайской. По Сибири своя история, я имею в виду Западной Сибири, там еще у нас, по-моему, Марина Максимова. Сейчас у нас в Поволжье, у нас Таня Фельгенгар. То есть, иными словами, это некая картинка. Никаких особых целей таких странных. Да, мы не собираемся достигать. Мне кажется, что это важно и интересно, потому что представлять Россию, которая вот там далеко, надо на нее посмотреть свежими глазами, глазами наших корреспондентов, москвичей. Потому что все, кто сидит в Москве, о Москве говорит особо, все, кто сидит там в Новосибирске, о Новосибирске говорит особо, да, а вот приезжий человек, журналист профессиональный, он что-нибудь да подметит. И мне кажется, что те репортажи, которые до сих пор делала Таня Фельгенгар, они достаточно интересны. Мне было интересно их слушать. Поэтому особых, Александр, таких идей нет. Нет там, скажем, встретиться с губернаторами. Нет таких идей. Есть задание потолкаться на рынках. Есть задание потолкаться, если это возможно, в университетах. Есть задание проехать на общественном транспорте. Да? Есть несколько таких заданий. Ну, они специфические для разных городов. Но, в принципе, это награда журналистам, которые получили такое право. Там была драчка за право на этом маршруте. Вот у меня три девушки едут. Значит, Таня Фельгенгар, Марина Максимова и Женя Тен. Вот. Это заслужить надо было такую поездку. Я считаю, что это очень обогащает московских корреспондентов, такие поездки, мне так кажется. Поэтому вот такая цель. 783-9025, то есть много целей. Это московский телефон и 783-9026, это телефон для нежителей Москвы. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас?
Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Алексей Алексеевич, вот убийство кандидата в главы администрации в Приморском крае Фатьянова.
Да.
Как вы считаете, что это? Криминальные разборки, политическое убийство, как сказал Грызлов? Или это такие вот новые технологии вводятся теперь?
Знаете, если честно, не знаю. Но я посмотрел за это время, спасибо большое, Михаил, я посмотрел за это время очень много на блогах, то есть в живых журналах людей, которые там рядом и пишут об этом. Смотрите, все три кандидата, значит, первый, второй, третий номер, практически принадлежат к партии власти. Да, то есть политическая разборка, там убили первый, так второй из той же партии, третий из той же партии. Да? Значит, это не вопрос политических взглядов. Это вопрос, видимо, контроля над городом. И контроль над городом кого? Кто поддерживал Фатьянова? Кто поддерживал других кандидатов? А вот сейчас меня насторожило заявление губернатора Дарькина, что надо назначить соперника, который проиграл Фатьянову, который вообще, по-моему, пришел на третье место, если я не ошибаюсь, Теребилова, на исполняющем обязанности мэра. Да? Это какая история, это такая история непростая. А поэтому я думаю, что это, город на Дальнем Востоке, бизнес, политики там в смысле политических взглядов нет, потому что, повторяю, что все кандидаты, которые занимали первые три позиции, принадлежали к партии власти. Там другое дело, что там есть разные фракции, да, и, видимо, представляют разные экономические интересы разных слоев общества, но вот такой чистой политики, да, что вот там враги загубили, я не вижу. Я не знаю, я не вижу. Мне очень понравилось зато заявление первого заместителя генерального прокурора господина Буксмана, Александра Буксмана, во всяком случае, как оно излагалось агентствами, что мы теперь знаем мотивы, по которым убили Политковского, теперь надо найти заказчиков и исполнителей. То есть мотивы есть, а заказчиков и исполнителей нет. Такая история смешна, если бы не было так грустно, на самом деле.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
7-8-3-9-0-2-5 – это телефон для москвичей, 7-8-3-9-0-2-6 – это телефон для людей, живущих не в Москве. Теперь слушаем не Москву. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, я из Питера.
Из Питера, Михаил, пожалуйста.
У меня комментарий к интервью с Якуниным. Я, в принципе, пожалуйста. В интернете на пейджер уже отсылал, но сейчас повторю. Значит, очень жалко, что не было задано крайне таких важных для пассажиров вопросов, то есть острых. То есть, например, как повальная ферминизация поездов с увеличением цены проезда в полтора раза на... Очень.
Скажите, пожалуйста, а как направлен. Я могу задавать вопросы, когда тарифы устанавливает правительство?
Нет, там ситуация
вы знаете?
Такая.
Михаил, извините, пожалуйста, да, я понимаю, что каждый слушатель лучше всех берет интервью. Значит, какая ситуация, я знаю, поскольку очень много моих корреспондентов ездят. А я знаю тарифную политику, и вы ее тоже знаете, да? А вот если бы он был в прямом эфире, вы могли бы дозвониться, как сейчас, и задавать эти вопросы. Обсуждать без посредников вопросы тарифной политики и позиции правительства я не буду. Вы меня извините. Извините. У вас какие-то там свои собственные соображения внутри, ну и ради бога. Значит, наша задача самая главная, да? Наша задача понять, каким образом тарифы соотносятся с затратами. Обманывают меня, как налогоплательщика и потребителя, или не обманывают? Доходно ли РЖД или недоходно? Как растет это? Мне кажется, что для страны это важно. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло,
здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Леонид Иванович.
Да, Леонид Иванович.
Вчера утром начали обсуждать вопрос, что ответил на Грузии, по вопросу Грузии президент. И я считаю, что сказали, вот, смотрите, что он заявил, ой, ой, ничего он не заявлял. И когда обсуждали, два человека выступили, и я в том числе считаю,
что?
Ничего нового не сказал. Зачем из ничего поднимать такой шум?
Смотрите, Леонид Иванович, Леонид
Иванович,
Леонид Иванович, выключил.
Эту...
Все. Все, вас не слышно, Леонид Иванович. Скажите, пожалуйста, Леонид Иванович. Леонид Иванович, скажите, пожалуйста, Леонид Иванович. Скажите,
почему
мне,
так делают?
Потому что президент заявил новое. Потому что президент заявил, что Осетия и Южная Абхазия должны искать... Южная Осетия и Абхазия должны искать общую тональность разговора с Грузией и должны строить общее государство с Грузией. Вот что сказал президент дословно.
А и раньше было примерно так сказано.
Ну так и хорошо.
Так, ну я понимаю. Но зачем же это возводить в что все изменилось, ничего не изменилось.
Ну и хорошо, так радоваться надо, ничего не изменилось. На самом деле, конечно, изменилось, потому что президент дал сигнал тем политикам, которые выступали за то, чтобы принимать Абхазию и Осетию в состав России. Президент показал, мы не будем ссориться с мировым сообществом из-за Осетии и Абхазии. Не будем, сказал президент этим заявлением. Но если для вас это очевидно, чего же вы возмущаетесь, Леонид Иванович? Все отлично, все нормально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергеевич.
Да, это я, как вас
зовут? Да, это Дмитрий из Петербурга.
Петербург активизировался, да.
Хотелось бы задать такой вопрос по поводу регионального вещания. Как-то отслушиваются ли программы регионального вещания? Потому что вот очень, к сожалению, расстраивает низкий уровень, значит, вот в Петербурге вещания.
Угу. Я могу сказать вот что. Значит, тут вопрос довольно сложный, он состоит из двух вещей. Первое. Значит, регионы имеют право создавать свои программы. Первая позиция. Вторая программа. Вторая позиция. У нас есть, значит, мы как общаемся с регионами, у нас есть регионы, которые вещают по нашей лицензии, есть регионы, которые вещают по своей лицензии. У нас партнерские отношения. Мы не отслеживаем и не можем это делать, можем советовать и говорить, о чем мы говорили, кстати, на региональной конференции, о качестве программ, о стилистике программ. Но программа, понимаете, даже внутри Москвы, там вот я на пейджер получаю, какая скучная программа там, такая-то, такая-то. Я гляжу, все больше и больше людей ее слушают. Слушайте, скучные могут слушать плохую программу, но скучную программу слушать не будут. Значит, это все вкусовщина. И то, что вы сказали, Дмитрий, вкусовщина, и то, что я скажу, вкусовщина, какие программы мне нравятся, какие программы мне не нравятся. Мы говорим об одном, что регионы не должны перекрывать половину программы. Вот об этом мы договорились. Вот они могут делать свои программы, делайте свои программы, пожалуйста, но перекрывать там половину разворота или половину интервью, или половину без посредников регионы не могут. Вот наши взаимоотношения с регионами. И не более чем. Но регионы сейчас, например, сами запросили, чтобы наши ведущие журналисты поездили, провели мастер-классы. Мы будем идти навстречу, присылать своих ведущих. Но я еще раз повторяю, мне представляется, что это вкусовщина. Вот, Леонид Иванович, зачем там это скучно? Почему скучно? Если было скучно, зачем же было так кричать? Понимаете? Но это опять вкусовщина. Я могу поставить любую программу на голосование, сейчас сказать, скажите, хотели бы вы, чтобы мы сняли эту программу? Да, я вас уверяю, что найдутся и сторонники, и противники, и защитники, и нападающие, и все это ничего не показывает. Поэтому качество программ внутри редакции, на мой взгляд, должны быть заинтересованы в качестве программ. Вот как мы заинтересованы в качестве программ. Потому что качество программ – это рейтинг, качество программ – это реклама, качество программ – это самоокупаемость, качество программ – это престиж, это репутация. И, естественно, нет такой редакции, которая не хотела бы репутации, рейтинга и рекламы. Да? Поэтому мне кажется, Дмитрий, что лучше звонить напрямую в данном случае в местное вещание, предлагать, объяснять, что конкретно вам по качеству не нравится, пишите. Я, например, письма, которые я получаю по эху Москвы, я их внимательно изучаю. Ну, такие вот инвективы, типа, зачем это нужно, это я, конечно, мусорное ведро сразу. Ну, что объяснять, зачем это нужно? Раз стоит, значит, нужно. Раз солнце всходит, значит, кому-то надо. Раз звезды зажигают, ну, понятно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эхо Москвы.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Галина Москва.
Да, Галина.
Выключила радио.
Да, отлично.
Радио надо выключать. У меня такой вопрос.
Да.
Занимаются ли ваши корреспонденты или, может быть, те, кто связан с вами, вот случаи, когда у грузин там были такие, ну, промелькали сообщения в эфире, что у них рвут документы или изымают документы, уничтожают документы. Какое-нибудь расследование по этому поводу ведется?
Нет, расследование, Галина, не ведется, потому что радио не проводит расследование. Я уже объяснял свою позицию. Расследование может вестись, когда мы можем расследовать, показывать документы. По радио это невозможно. Мы об этом сообщаем в эфире. И об этом сообщают в эфире наши слушатели, которые звонят о конкретных случаях. Вот замечательный случай, по-моему, Виталий Дымарский рассказал, и я могу рассказать, что в городе Дубна, если кто-то не слышал, был такой замечательный случай. Там живет студент, ну, он уже не студент, он уже довольно взрослый человек, но учится. Да, у него жена этническая грузинка, но поскольку она приехала в Дубну уже женой этого человека, а имя у нее Нина, то она как бы в Дубне, но Нина там условно, Нина Константиновна Воробьева, условно. И вот этому человеку звонит участковый и говорит, как у вас там с женой, все в порядке, документы в порядке? Говорит, послушайте, а что вы решили, что она грузинка? Национальности в паспорте нет, а российское гражданство, Нина Константиновна Воробьева. На что участковый сказал, милой, соседи позвонили. Вот так-то.
Эхо Москвы.
7-8-3-9-0-2-5, это телефон прямого эфира, 7-8-3-9-0-2-6, это тоже телефон прямого эфира, но для людей из другого города, не из Москвы, а которые мы, он и телефоны вызываем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, это Константин Ущелкова.
Здрасте, Константин, да.
У меня два вопроса. Это нелегальных иммигрантов надо высылать за их счет, то есть пусть они зарабатывают себе место на минут работа.
Так.
И второе.
Так.
Значит,
ни у одной страны это не получилось, Константин. Понимаете, вот не получилось. То есть можно достать Луну рукой, вы мне сейчас можете предложить, а достаньте-ка, Алексей, мне Луну рукой. Я говорю, конечно, Константин Ищелкова, не получится. Это утопия.
Думаю...
Вы прекраснодушный человек. Их придется охранять, чтобы они не сбежали. 4 миллиона. Сколько охранников построим?
У нас в этом смысле богатый опыт.
Абсолютно верно, Константин.
Богаче, чем у других.
Абсолютно верно. Поэтому я говорю, не получится. Давайте дальше, второй вопрос.
И второй вопрос. Да. Мне кажется, вы распустили своих соплеменников, сотрудников радиостанции, они превратились в радиохулиганы. Вам регулярно звонят на этот счет. Вот, например, Гнопольский там и так далее.
И чего?
Ну, мне кажется,
ну, распустил.
Надо к ним,
но я главный редактор, я могу распустить своих сотрудников?
Без сомнения.
Но я их и распустил.
Это наносит вред радиостанции, мне кажется.
Но позвольте уж, спасибо, Константин, что вы заботитесь о радиостанции, о ее вреде и невреде. Я вам очень признателен. Но уж позвольте мне самому оценивать вред и пользу для радиостанции. Поэтому своих сотрудников, безусловно, я распустил и дальше собираюсь распускать. Вперед-назад. Пошли дальше. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Игорь, Москва, здрасте.
Здрасте, Алексеевич. Да, здрасте.
Единственный вопрос.
Ну, понятно.
Я часто бываю в Украине или на Украине.
Так.
Хотелось бы знать, когда будет радиостанция «Эхо Москвы»?
Ой, проблема, Игорь, у нас проблема, спасибо, я понимаю, с нашими партнерами возможными, да, там все не так просто, там политическая жизнь бурно меняется, опасались наши возможные партнеры, что приход очень мощного инструмента информации на киевский рынок, во-первых, там положат русскоязычные радиостанции, имея в виду «Эхо Москвы», а во-вторых, там впрямую говорят, что мы будем голосом Кремля, потому что мы голос «Газпрома». Нормально? Ну, мы относимся к этому философски. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Да, мы над этим работаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
«Эхо Москвы»?
Да.
Алексей Алексеевич?
Да, здрасте, да.
А, я бы хотела вопрос задать.
Ну, задавайте.
А, я бы хотела, чтобы... Вы же не Венедиктов?
Да, это я, задавайте вопрос.
А,
да.
Алексей Алексеевич,
да.
Меня зовут Алла.
Да, Алла.
Мне очень интересует ваше мнение. Вот «Вестники образования» напечатан проект документа «Нормативное подушное финансирование образовательных учреждений».
Так.
Вот, что это такое... И еще вот дальше. Новая система оплаты труда работников образовательных.
Но мне кажется, это вопрос совершенно не ко мне, а вопрос в родительское собрание. К специалистам министерства давайте позовем. Это нет вопроса, но это точно вопрос не ко мне. Я уже давно не являюсь экспертом таким строго профессиональным в системе организации образования. Да я им не был никогда. Да, это вообще такая финансовая чиновничья история. Давайте позовем. Еще раз расскажут подробно, но это вопрос точно не ко мне. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Меня зовут Иван.
Да, Иван, пожалуйста.
Вы знаете, вот тут сейчас звонил гражданин из Украины и говорит, что там желательно слушать бы радиостанцию «Эхо Москвы».
Да, да.
А вот есть такой простейший выход, но я не знаю, насколько простейший. Диапазон длинных волн. Он покрывает в радиусе 2500 километров сплошь.
Ой, это очень, я понимаю. Вы знаете, Иван, там история какая? Это же законы Украины по распространению сигнала, как вы догадываетесь, да? Там нужно будет, там же надо будет работать, собирать рекламу. Это же не может быть там бесплатно. Там нужно делать местную редакцию. Это длинная история. Петр Венедиктов, Леонид Иванович, вам нужно было ответить, потому что мы антироссийское радио, мы так работаем, это наше кредо. Да, Петр, я-то думал, что сегодня дураков у меня в эфире не будет, но вы все-таки нашлись. Мы поддержали президента. Это вы против президента? Мы согласились с президентом, который сделал это заявление. Это вы антироссийский слушатель, Петр. Поэтому брысь с волны. Антироссийские слушатели, брысь с волны. Остаются только пророссийские. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Так, ничего не понял. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ксюша, я из Москвы.
Да, Ксюш.
А долго будет еще теплая погода?
Теплая погода? Ой, недолго, только неделю, Ксюш. А дальше всего зима. Зачем нам теплая погода? Нам нужен снег, нам нужен уже такой вот санки, коньки, лыжи, снежки играть, на коньках кататься. Зачем нам теплая погода уже? Давайте уже на зиму скорее переходить. Алло, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Эдуард, Петербург.
Да, Эдуард, пожалуйста.
Алексей Алексеевич, у меня как бы от частного к общему вопрос.
Да.
Я его начну с того, что я когда вам задавал вопрос по поводу ведущих, но это на самом деле не по поводу ведущих особого мнения.
У вас минута осталась.
Да, хорошо. Просто о том, что вы говорите, что они вам приносят рейтинг и так далее, но на самом деле у вас же только существует две передачи, в которых существует мнение нелибералов. И вот они превращаются в боль, понимаете? А все остальные, они мирно разговаривают, говорят о том, что, понимаете, это опция. А то, что...
Я не понимаю, это кто у нас либерал? Латынин у нас либерал?
Конечно.
Латынин она, либерал? Даренко у нас либерал? Который конечно, предлагает который Чечнёй предлагал залить напалмом. Даренко либерал? Латынин либерал? Да вы чего? Вот у вас какие-то там, видимо, этикетки. Либерал, не либерал. Вы почитайте, если вы не слышите, вы почитайте распечатки. Ничего себе либералы. У вас какие-то превратные представления о либерализме. Я должен сказать, у вас представления о либерализме, о котором говорит Леонтьев. Так Леонтьев о либерализме не говорит вообще. Он вообще не знает, что это такое. Он вообще не понимает. Поэтому он видит красное и кричит синее. Тут ничего не сделаешь. Ну пусть кричит. Нас это забавляет. И вас это должно забавлять. Я с вами прощаюсь до 20 часов. В 20 часов мы продолжим вот эти разговоры о либерализме в программе «Без посредников». Счастливо оставаться с Мариной Старостиной. Она сейчас вам покажет длинный красный раздвоенный язык.
Эхо Москвы. Мы с вами.